Этюды о литературе, еврейской и прочей.
Добрый день. Меня зовут Валерий Дымшиц. Я работаю в Европейском университете в Центре Петербургской иудаика. И мы продолжаем уже довольно давно начавшийся разговор о еврейской поэзии в русских переводах. Довольно много уже удалось рассказать о том, как эту поэзию переводили классики перевода, Маршак, о том, как ее переводили всякие замечательные поэты Анна Ахматова, Марина Цветаева. И мы продолжаем разговор, уже подойдя ближе к современности, к переводам, которые выполнены были в последние два десятилетия моими товарищами и мной, и которые были включены в антологию «Бумажные мосты». Собственно говоря, немножко о подготовке этой антологии я рассказывал в прошлый раз, говорил о тех переводчиках, которые в этом участвовали, о том, как эта книга создавалась и почему были выбраны именно эти авторы. А сегодня уже можно будет поговорить о конкретных поэтах, о конкретных переводческих результатах, почитать какие-то переводы. Я напомню вкратце, что речь шла о том, что мы постарались представить тех авторов, которые начисто отсутствовали в пространстве русского перевода, прежде всего тех еврейских поэтов, которые жили вне Советского Союза и поэтому оказывались заведомо недоступны для советского читателя. Да, если поэтов, чья жизнь была связана более или менее с Советским Союзом, мы можем сказать, что их больше или меньше, хуже или лучше переводили, в том числе как раз, например, я показывал переводы Ахматова из «Переца Маркиша», то вот сегодня как раз пойдет о тех, кто появился сравнительно недавно перед русским читателем, именно потому что раньше доступ ему в пространство русского языка был закрыт. Да? В нашем сборнике «Бумажные мосты» собрано творчество 5 поэтов, четверо из которых всю свою творческую жизнь прожили в Соединенных Штатах Америки, хотя родились, конечно, в Восточной Европе. И один младший из них, Ицек Мангер, наибольших, так сказать, успехов достиг именно в Восточной Европе, в Румынии, потом в Польше. Ну, а во время войны перебрался сначала в Великобританию, потом уже в США. И первый поэт, о котором сегодня пойдет речь, поэт, о котором мне уже доводилось говорить в этих передачах, это Манил Ибрагинский. Он родился в 1883 году в городе Нежине на левобережной Восточной Украине. Нежина тогда была Черниговская губерния. В бедной семье, как очень многие, поучаствовал в Первой русской революции, революции 5-го года. Собственно, о той роли, которую Первая русская революция сыграла в формировании модернистской еврейской поэзии, я тоже уже говорил. Попав, ну, сравнительно ненадолгое время в тюрьму, он решил, что, пожалуй, с него хватит. Перебрался сначала на год в Великобританию. И через год, в 1907 году, оказался в США, в Нью-Йорке, где и прожил всю свою жизнь. Собственно говоря, как творческий человек, как поэт, как литератор, Манил Эйб состоялся именно в США. Да? Его более ранние поэтические эксперименты на идыше, на русском, между прочим, на украинском, нам просто неизвестно. Манил Эйб в первый период своего творчества входил в литературную группу «Ди Юнге», «Молодые». Это группа прозаиков и поэтов, которые вступили в литературу в около 1909-10 года. И в общем и целом эта группа, где были такие очень симпатичные прозаики, как Довид Игнатов, псевдоним, на самом деле его звали Довид Игнатовский, Айзек Рабой и три прекрасных поэта, вот Мани Лейб, Зиша Ландау, о нем у нас еще будет разговор, и Рувен Айзланд, вот это ядро этой группы. Кроме того, довольно близко к этой литературной группе располагались еще несколько литераторов, были связаны с ней личными связями, дружескими отношениями. Это Йосеф Апатошу, Мойше Лейб Алперн и Лейвик. Но это были слишком крупные индивидуальности, слишком, так сказать, яркие, отдельно стоящие фигуры, поэтому обычно их не рассматривают в контексте вот этой литературной группы. Понятное дело, что Ди Юнге, как литературная группа, это была действительно литературная группа, у них было даже свое издательство «Инзел», «Остров». Просуществовало сравнительно недолго, и где-то с середины 20-х годов каждый поэт ищет уже свой путь в литературе. Ну, что, естественно, обычно участие в каких-то литературных группах – это удел молодых, начинающих литераторов. Мани Лейб прожил долгую жизнь. Он умер в Нью-Йорке, как я уже сказал, в 1953 году, 70 лет. И в литературе существовал около 60 лет. Менялся. Но вот некоторые константы его творчества было стремление к красоте. К красоте, гармоничности, выразительности поэтического слова. Да? Он был и не только поэтом. Он был еще и переводчиком прекрасным. Много переводил с русского. Тютчева, Лермонтова, Блока, Есенина. С Есениным он, как известно, дружил во время визита Сергея Есенина в Нью-Йорк. И впоследствии Есенин в своем довольно странном очерке об Америке «Железный Миргород» в целом в очень уничижительных тонах оценивая американскую культуру, очень высоко отзывается именно о еврейских поэтах и очень тепло говорит именно о Мани Лейбе. Да? Он был чрезвычайно востребованным детским поэтом, написал прекрасную, несколько прекрасных поэм для детей, в том числе очень известную поэму «Ингл-цингл-хват», которая была опубликована в Киеве в 19 году с замечательными иллюстрациями Лисицкого. Это очень знаменитая книжка, и она есть по-русски. В переводе замечательного детского поэта и великого переводчика, к сожалению, покойного Михаила Яснова. Яснов переводил эти стихи с подстрочника, а вот подстрочник как раз мы с друзьями для него готовили. Это очень хороший перевод, да? Но мы, как я уже сказал, наша переводческая группа, мы стараемся переводить только с оригинала, для чего больше или меньше, лучше или хуже выучили идиш. Для того, чтобы переводить с идиша на русский, вот глядя в оригинал, не в подстрочник. Больше всего переводов из Мани Лейба сделал замечательный поэт, наш современник, кажется, неоднократно выступавший на этом радио, Валерий Шубинский. Вот так с этого и начнем. Да? Я тоже переводил Мани Лейба, и даже про одну поэму Мани Лейба, о том, как Илья Пророк спас Вильну от снега, рассказывал на этом радио. Значит, начинают в «Ди Юнге» молодые с одного очень забавного утверждения. Они говорят о том, что целью поэзии... Тоже мне открытие для начала 20 века, но я еще раз говорю, до 10-х годов еврейская поэзия была бедна и малоинтересна. Целью еврейской поэзии является, собственно, сама поэзия, отсюда стремление к гармонии и красоте. И второй момент очень для них важный – это ориентация на актуальную русскую поэзию, на, прежде всего, русских символистов. Потом все меняется, их более позднее творчество, уже самостоятельное вне группы становится очень разнообразным и похожим на, или не, на разные другие вещи, или вообще ни на что не похожим. Но вот ранние стихи – это, безусловно, символистская поэзия. И здесь, конечно, стоит начать с программного совершенно стихотворения Мани Лейба, которое в некотором смысле является манифестом этой группы. Оно называется «Тише, тише». У него есть у этого стихотворения посвящение. Оно посвящено Зише Ландау, второму главному поэту этой группы. То есть, тут еще подчеркивается корпоративная солидарность. Да? «Тише, тише, смолкни крик. Каждый бледен, без язык. Станем, чуть дыша, во мгле, болью пригнуты к земле. В час ночной и самой тьмы он примчится в тишине к нам на белом скакуне, и его увидим мы. Увидав сияние глаз, белый цвет его плаща, мы воспрянем, трепеща, свет его падет на нас. Только тише, смолкни крик, каждый бледен, без язык, станем чуть дыша во мгле, станем пригнуты к земле. Если это жалкий бред, если все посул пустой, если мы во тьме густой, даром ждали столько лет, долу боль преклонит нас, долу склонимся с тоской, в тишине рука с рукой, тише, тише, что ни час. Тише, тише, смолкни крик, каждый бледен без язык, станем чуть дыша во мгле, болью пригнуты к земле». Вот это заклинание «тише, тише», оно, конечно, довольно громко говорит «тише, тише», довольно агрессивно, я бы сказал. Смысл этого заклинания совершенно понятен в контексте той литературной ситуации, это стихотворение 10-х годов, когда эти стихи были написаны. Да? Предыдущее поколение еврейских поэтов, от которого... юнгисты, как они говорят, отталкивались. Это пролетарские поэты, очень трескучие, очень барабанные, все время пишущие о страданиях рабочего класса, о том, как ему нужно сбросить цепи, освободиться, громкие стихи. Это стихотворение построено именно на отрицании такого рода призыва. Здесь появляется такая очень условная фигура, конечно, мессии, избавителя, очень далекая от еврейской религиозной традиции. И, значит, гораздо больше похожая на некое условное видение, которое посещает поэзию русских символистов, прежде всего Блока. В этом стихотворении поставлен еще очень мощный лингвистический эксперимент, который совершенно невозможно, конечно, передать по-русски. Дело в том, что идиш – это язык, в котором присутствуют три разных лексических пласта, три разных лексических субстрата. Ну, прежде всего, германский, естественно, идиш – германский язык, древнееврейский, слова древнееврейского и семитского, древнееврейского и арамейского происхождения. Их немало, примерно 15-20% словаря. Не меньшую часть словаря, тоже где-то 15-20%, составляют слова славянского происхождения. Если мы обратимся к оригиналу этого стихотворения, то мы увидим одну удивительную вещь. А именно, что оно начисто очищено от славянских и семитских слов. То есть все слова так тщательно подобраны, чтобы они были только одной лексической природы, только германские. Да? Такое наивное стремление к эвфонии, к поэтической гармонии, к тому, что вот поэт считает, что если мы возьмем слова только из одной из трех доступных нам лексических корзин, то получится вот это самое искомое плавный звук, тишина, музыка стиха. Ну, и это некоторое, конечно, осознанное объединение словаря. Мы прекрасно знаем с вами, что, вообще говоря, словарь многих символистов был осознанно объединен, беден, да, за что потом их критиковали, в свою очередь, с чем боролись акмеисты, говоря о том, что надо больше слов, разных проявлений сложного, пестрого, объемного окружающего мира, что, в свою очередь, выражается в пестрой, сложной всякой лексике. Словарь Блока до известного момента, или, скажем, Федора Сологуба, он действительно сознательно объединен, и здесь мы видим очень похожий ход. Потом, конечно, Money Lab стал сильно меняться. Вот еще одно стихотворение, тоже в переводе Валерия Шубинского, более-менее вся эта подборка выполнена была им, которая напоминает нам о Блоке, о его урбанистических стихах, о вот этом самом ужасном городе, который присутствует в поэзии Блока. Да, да, вот это в соседнем доме окна желтые, вот эта фабрика, на которой мучаются люди. Да. Это стихотворение на Пятой авеню. И, с одной стороны, я еще раз говорю, это такое вот как бы в широком смысле слова следование блоковским традициям, а с другой стороны, это гораздо более конкретное стихотворение. Да? Речь идет о том, что большая часть еврейских эмигрантов в Нью-Йорке работала в легкой промышленности. Собственно, в некотором смысле евреи-эмигранты из России создали легкую промышленность в США. Они работали в очень тяжелых условиях, были так называемые sweatshops, патагонные мастерские, маленькие, плохо оборудованные фабрики, на которых были очень скверные условия труда, ненормированный рабочий день. В общем, такой классический капитализм со всеми его уродствами, где, значит, из бедных, бесправных, еще не знающих английского языка людей, что называется, выжимали все соки. Об этом и писали поэты предыдущего поколения, там, Морис Венчевецкий, Морис Розенфельд, допустим, Эдельштадт, вот о такого рода, значит, несчастных пролетариях. И Мани Лейб тоже написал на эту как бы классическую для американской еврейской поэзии тему, отталкиваясь от конкретного, очень трагического события. Значит, на Пятой авеню в многоэтажном доме на верхнем этаже была вот такая фабрика, швейная фабрика, где трудились еврейские девушки. А случился пожар, и очень много работниц погибло. Это был громкий скандал. Это был в некотором смысле переломный момент для рабочего движения в США, потому что потом этот пожар на Пятой авеню часто вспоминали. Это был повод для демонстраций, для протестных акций, для консолидации, так сказать, рабочего движения, создания профсоюза. В общем, важное очень событие, потому что вот из-за скверной организации, скверных условий труда погибло много людей, молодых девушек. И вот Мани Лейб тоже откликнулся на это событие, но сделал это совершенно не в таком вот барабанно-пролетарском ключе, а вот скорее в духе символизма, русского символизма. На Пятой авеню есть белые стены, переполненный зал. Девушки шьют и ждут смиренно, когда раздастся вечерний сигнал. Но в омуте часов не слыхать его звона, а день в лихорадке и бредит уже. Ходят девичьи руки, взвизгивают сонно иглы на 13-м этаже. Белый шелк, синий шелк и лиловый, и алый. Взвизгивают иглы, все тоньше их стон. Входит солнце, от горя бледное, в залы. И клубится пыль среди зеленых колонн. И взвизгивают иглы глухо и сонно. Где-то на 13-м этаже ходят девичьи руки, а звуки и звоны в омуте тонут, неслышные уже. Да, вот если бы мы не знали, чем вызвано это стихотворение, мы бы, наверное, никогда не догадались, о чем тут идет речь, о конкретном событии. Да? Но для американской публики вот это словосочетание «Пятая авеню» в это время в связи с еще упоминанием вот этих швей несчастных вызывало совершенно определенные ассоциации. 20-е годы, 30-е, поэзия Мани Лейба начинает стремительно меняться. Он уходит от вот такого тихого символистского стандарта, от вот этого бедного словаря, от полутонов и такого импрессионизма постсимволистского, да, и его стихи становятся гораздо более земными, гораздо более конкретными, не теряя, конечно, ничего в смысле гармонии и красоты, да. Вот, может быть, он не был, так сказать, великим поэтом, хотя он, несомненно, очень хороший поэт, но, несомненно, он был поэтом необыкновенно гармоничным, и стихи у него всегда очень сделаны, очень продуманные, очень красивые. Вот стихотворение, которое в оригинале называется «Индианер Зуммер», и это, естественно, потребовало некоторых усилий для от переводчика, потому что слово «Индианер Зуммер», да, буквально «индейское лето», это то, что по-русски называется «бабье лето», но это «Indian Summer», английское выражение, более того, американское выражение «Indian Summer», да, значит, то есть имеется в виду некоторое состояние природы не где-нибудь, а в Соединенных Штатах Америки. Вот я об этом уже говорил и повторюсь снова. В Соединенных Штатах Америки, о чем, наверное, большинство американцев до сих пор не догадывается, существовало не одна, а две замечательных литературы. Одна на английском языке, собственно, всем нам известная американская литература, а другая, не менее американская, на идиш. Да? Есть еврейские поэты и прозаики, которые попали в Соединенные Штаты уже более или менее зрелыми, сформировавшимися людьми, с каким-то творческим багажом и продолжали, так сказать, работать в Америке. А были вот такие, как Мани Лейб и его товарищи, которые родились в Старом Свете, но как литераторы, как пишущие люди сформировались всецело в Америке. И их пейзажи, их наблюдения, их горизонты – это американские горизонты. Да? Достаточно сказать, что, например, когда там, в своей пейзажной лирике Мани Лейб описывает клен, он не пишет клен. На идише клен называется так же, как по-русски клен. Да? Дерклен – ничего особенного. А он везде пишет дерцукербоем, сахарное дерево. Имеется в виду американский сахарный клен, который в наших краях не растет. Да? Ну, вот «Индианер Зуммер», а в русском переводе «Индейское лето», «Индиан Сама», а в русском переводе, соответственно, «Бабье лето в Америке». Тоже перевод Валерия Шубинского. «Рассыпалось, сгорая, бабье лето, дым кольцами и отблеск золотой, и я лишь угли в тишине, без света, благоговейно ворошу рукой. Деревня, ночь, в ответ моей печали, кузнечик лунный дует на дуде, траве белесой тыквы строем стали, ряд желтых лун у тына на гряде, деревья, свечи голубого воска застыли перед Богом в полумгле. Лист упадет, и тишь ответит жестко, и жестче шаг мой по сухой земле». Вот такое замечательное пейзажное наблюдение. Дальше у нас большие стихотворения такого автобиографического свойства. Одно из них «Нежин», про родной город поэта я, по-моему, уже разбирал в одной из передач. Да, было такое дело, вы не помните? А я вот помню, да? В 30-е годы, когда Мани Лейб стал уже известным поэтом. Ну, кстати сказать, продолжал работать рабочим на сапожной фабрике. А вообще, надо сказать, все эти поэты тонкие, сложные, ориентированные на выдающиеся достижения мировой поэзии, хорошо ее знающие и так далее, вели при этом жизнь совершенно пролетарскую. Потому что, несмотря на то, что они печатались, у них выходили книжки, были журнальные публикации, да, все это не очень кормило. Кушать все равно хотелось. Чем занимается, вообще говоря, американский литератор, где он снискивает, так сказать, свое пропитание, после того, как он добился определенной славы, успеха и читательского интереса, да? Ему после этого предлагают кафедру в каком-нибудь университете, где он ведет курс, который называется Creative Writing, да, так сказать, творческое письмо. Он занимается со студентами, наставляя их в начатках литературного мастерства. Но если человек пишет на идиш, то Понятно, что американская кафедра его не очень ждет. Это надо делать на английском языке, а не на каком-то другом. Да? И поэтому все эти авторы наши, в общем, на жизнь зарабатывали тяжелым трудом. Вот если говорить о Мани Лейбе, он еще у себя на родине в Нежине стал сапожником, и потом, приехав в Соединенные Штаты Америки, так и продолжал трудиться до 40-х годов, то есть довольно преклонных лет уже, сапожником. И только, значит, в 40-е годы он смог выйти на пенсию, заработать себе пенсию и последние 10 лет заниматься только литературным трудом. Да? В этом смысле он был не одинок. Вот его товарищ, о котором мы поговорим, наверное, уже в следующий раз, да, это Зиш Ландау, работал обойщиком, ну, то есть человеком, который делает ремонт и клеит обои. И только незадолго до смерти устроился на более чистую работу, так сказать, белым воротничком, письмоводителем, там, клерком, некоторую благотворительную организацию. Лейвик, о котором еще когда-нибудь у нас, несомненно, пойдет речь, удивительный человек, замечательный поэт, не только поэт, но и драматург, чьи пьесы с успехом шли на сцене самых разных еврейских театров, и не только еврейских, работал расклейщиком афиш. То есть ходил по городу и расклеивал афиши. А Мойша Лейб Алперн, ну вот у того была чистая работа, поскольку он до того, как попал в Соединенные Штаты, успел на родине, так сказать, в Австрии, в Вене, закончить Венскую академию художеств, был высокого класса профессиональным художником. Ему не очень хотелось быть художником, но он умел это делать. Да, то он писал портреты на заказ. Можно считать, что это более интеллигентная работа. Да? Но в общем и целом надо сказать, что, конечно, жилось им всем не очень легко. В этом смысле, конечно, их судьбы, их биографии разительно отличались от судеб их товарищей советских еврейских поэтов, которые в силу того, что как бы советский Союз был таким идеологическим государством, где труд востребованного литератора высоко оплачивался, гонорары в журналах платили большие, издавали книжки за бюджетные деньги. Да, вообще говоря, культурная политика не определялась ее окупаемостью или ее там, как бы сказать, востребованностью на рынке, да, какими-то другими вещами, где им там давали квартиры в писательских домах, награждали орденами, но потом, правда, и расстреливали. Тут как бы одно, это в комплекте как-то все идет, да, как-то все идет в комплекте. То есть, ну, либо такая голодная свобода, либо, значит, вот советская золотая клетка. Мы сейчас заканчиваем разговор о раннем творчестве Мани Лейба и его творчестве 30-х, 50-х годов. Поговорим там много интересного уже в следующей нашей передаче.